Часть пятая. Глава первая. Новая земля. Занесенные изменчивой судьбой нашего героя в края глубокого севера, о которых в старину думали, что там живут люди, умирающие в начале зимы и оживающие весной, мы поневоле должны войти в некоторые географические подробности. Ужас охватывает душу, когда подумаешь о неизмеримых пространствах Архангельской губернии, равняющейся целой Франции с прибавлением британских островов. И на этом огромном пространстве только 200 тысяч жителей с небольшим. И неудивительно, стоит вспомнить о непроходимых тундрах и лесах, покрывающих эту губернию, о суровом климате, о ледовитом океане, чтобы понять медленное увеличение народонаселения, страшные труды и опасности, с которыми сопряжено здесь существование. Эти вечные труды и опасности, эта суровая природа, эта непрестанная борьба со всем окружающим, естественно, развили, особенно в русской части народонаселения, в высшей степени дух предприимчивости, отваги и удали. Нигде врожденные способности русского крестьянина, сметливость, находчивость, искусство, соединенное с решительностью, не выказываются так ярко, как здесь. И архангельский крестьянин, вследствие местных условий и особенных исторических судеб простого класса этой губернии, по развитию своему, опередил крестьян многих других губерний. Много чудных рассказов и преданий о невероятных опасностях, безвестном самоотвержении, великих безвестных подвигах, много случаев чудного спасения и страшной гибели ходит в том краю, передается от деда к внуку, и эти рассказы, чаще трагические, чем отрадные, питают и поддерживают врожденную отважность поморцев. Место действия этих рассказов и вместе поприще деятельности поморцев — ледовитый океан, буйно плещущий в берега трех стран света, пустынная и унылая Лапландия, бесконечные тундры, глухие леса, безлюдные острова, рассеянные по Белому морю и всему ледовитому океану. Особенно один далекий и обширный остров, имеющий форму чудовищной сабли, богат страшными преданиями, трагическими событиями, захватывающими дыхание своей простотой и ужасающей истиной. Он зовется Новой Землей. С давних пор знали его русские люди и ходили туда в малых своих ладьях, в карбасах, прежде чем проведал о нем ученый мир, и начали то голландцы, то англичане посылать туда корабли для отыскания северо-восточного пути в Индию. Зловреден и часто гибелен климат острова, труден к нему путь, сторожимый ледяными великанами, ужасна новоземельская зима. Не только бедные промышленники, но даже ни одна хорошо снаряженная экспедиция не возвращалась оттуда без потери большей части людей. Виллоби, натерпевшись холоду и голоду, замерз со всеми своими спутниками, а их было 70. Трогательно и оригинально была смерть несчастного морехода. Его нашли сидящим за своими записками. Еще ужаснее по своим подробностям страдания и смерть Баренца, выдержавшего на новой земле мучительную зиму. Вообще экспедиции на новую землю составляют ряд историй трогательных, драматических и ужасных. Понятно, что еще больше трогательного и ужасного в безвестных похождениях бедных промышленников, которые отправляются туда в малых судах, с бедными средствами, без всяких пособий и знания, единственно руководимые сметливостью да удивительной памятью местности. Страшные опасности, частые примеры гибели не останавливали промышленников, пока новая земля доставляла им богатые промыслы. Еще в первые два десятилетия нынешнего века ежегодно ходило туда множество судов для промысла тюленей и моржей. Редкие, однако ж, отваживались зимовать, и только неудачные промыслы нескольких лет сряду охладили, наконец, рвение промышленников и раззнакомили их с новою землею. В 1800 годах ходила туда одна ладья. Около того времени двумя частными лицами была снаряжена на новую землю экспедиция под начальством подпоручика Пахтусова, при котором, между прочим, находился Хребтов. Читатель уже знает, какое впечатление произвело это путешествие на Хребтова. Он вывез оттуда глубокое убеждение, что новая земля, забытая в последние годы промышленниками, представляет богатое поприще для промыслов. Остается сказать, каким образом согласился Хребтов с Каютиным и как решился Каютин отважиться на такое трудное и опасное путешествие. По странному свойству человеческой природы, в минуту, когда человек глубоко оскорблен, жестоко обыгран или сильно поражен несчастьем, в нем рождается упрямое, непреодолимое желание доконать, дорезать себя. «Еду на новую землю», — необдуманно, но решительно воскликнул Каютин в тот же вечер, как встретился и разговорился с Хребтовым. К утру он захворал лихорадкой и по необходимости поручил заняться сбором кулей и продажей их Антипу, не слишком полагаясь на товарища своего Шатихина. В несколько дней Антип превосходно обделал все дело, не только не обманув Каютина, но даже с меньшим убытком, чем можно было ожидать. Почти все кули были пойманы, просушены и проданы по цене, какую стоили на месте. Пропал провоз, пропали труды, но капитал был спасен. Вот начало сближения Каютина с Антипом. В болезни он часто толковал с ним и, убедившись в его честности и глубокой опытности, решился окончательно. Каютин уже имел позволение Данкова, выручив деньги за хлеб, пустить их в новый оборот, если представится хороший случай. Но как торопиться было некуда, только еще начинался июнь, а берега новой земли не бывают свободны от льдов ранее первых чисел августа, то Каютин все-таки написал Данкову о своем намерении. Данков согласился, и в половине июля Каютин с Хребтовым были уже в Архангельске. Здесь, в приобретении права промышлять на новой земле, в наборе людей и снаряжении судов Хребтов обнаружил необыкновенную сметливость и распорядительность. Коренной поморец, он знал искуснейших и отважнейших мореходов Поморья, знал и домашние обстоятельства их. Иной был сам хозяин, да ладью разбило в море, и теперь приходилось ему быть кормщиком на чужих судах. Иной обладал великим искусством в своем деле, но не имел средств завести свою ладью, и искусством его пользовались другие. Третий в крутую пору забрался так у своего хозяина, что сделался у него кабальным. Таких-то людей набрал Хребтов, выдав им часть денег вперед и приняв их не простыми работниками, но участниками в доле промыслов, по-тамошнему покрученниками. Таким образом, дружина составилась из лучших людей. Почти нельзя было сомневаться в успехе дела, а в случае успеха Каютин разом мог приобрести ту сумму, которая была нужна ему. Таковы были его надежды и планы. но не так вышло. Лишенный лучшей своей ладьи, разлученный с другом, потерявший необходимого путеводителя, которого считал погибшим, Каютин очутился в самом горестном, почти безнадежном положении. Но бурные события последних лет его жизни уже научили его не предаваться отчаянию там, где нужно действовать, уже воспитали в нем немного твердости и решительности. Подавив первые порывы сильной горести, он скоро стал обдумывать свое положение и осматриваться. С первых шагов на остров его поразила верность, с какой Хребтов описал ему новую землю. К морю берег простирался ровною низменностью, на ней пылал костер промышленников. Далее, сколько хватал взор, виднелись холмы, покрытые никогда не тающим снегом. На среднем возвышался столб, будто воздвигнутый человеческими руками. Вправо у берега огромнейший ледник, никогда не тающий, но с каждым днем возвышающийся. Не только холмы, но и низменность местами была уже покрыта снегом, а где его не было, там простирались болота. Небольшие деревья в рост человека, желтые цветы, и куда ни глянешь, по болотистой низменности, незабудки, уже поблекшие, едва поднимавшиеся от земли своими голубыми головками. Вот почти вся растительность острова. Чувство глубокого и невыносимо грустного уединения охватило промышленников среди удивительной пустоты и тишины, окружавшей их. Ни зверя, ни птицы, ни одного живого существа, кроме них, не было кругом. Казалось, с начала мира не было тут и жизни. Холод, сырость, туман, проникавший до костей, вполне соответствовали мертвенности природы. И Каютину уже казалось, что он навсегда отделен от всего обитаемого мира, и глубокое уныние теснило ему грудь, но он упорно подавлял его, опасаясь лишить бодрости своих товарищей. Ночь провели они у разложенного костра, и, оставив тут двух товарищей, которые должны были поддерживать огонь, чтобы показать место запасной, если бы она находилась поблизости, Каютин с остальными стал подвигаться в глубину острова. С восходом солнца, впрочем, невидимого, появилось множество птиц, которых и признака не было вечером. Белые и черные чайки, гагары и турпаны стаями велись над головами. С дикими пронзительными криками, как будто люди удивляли и возмущали их своим непрошенным появлением, и они требовали их немедленного удаления. В один час мореходы наши промыслили до 200 штук гагар, которых пух, известный под именем гагачьего, дорого ценится, а мясо идет от нужды на жаркое. Подвигаясь далее, местами видели они на возвышенных холмах складенные в виде столбов кучи каменьев, называемые кикурами. Их кладут промышленники, замечая местность. Встретив полуразрушенную избу, они выстрелили, думая, нет ли тут партии подобных им горемычных земляков, но никто не отозвался. Изредка попадались им на берегах проливов обломки судов, предмет, которого всего более искали они, зная, что после погибающих промышленников часто остаются на новой земле суда, еще годные в дело, и рассчитывая воротиться домой на таком судне, если запасная не найдет их или погибнет. Но эти обломки были слишком ветхи и годились только на дрова. Полуразрушенных и вовсе разрушенных изб попадалось много. В иные входили наши промышленники, и ясные признаки недавней обитаемости — остатки одежды, припасов, звериные ловушки, шкуры и кости животных наводили на них нестерпимую грусть. Около изб не было недостатка в крестах и могильных камнях. Каютин читал своим товарищам надписи крестов и камней, означавшие, сколько в той или другой могиле погребено промышленников, как их звали, с чьих людей, каких они были лет и в каком году отошли с миром в жизнь вечную. И при ином имени вдруг кто-нибудь из дружины Каютина вскрикивал, бледнел и, сняв шапку, опустившись на колени, клал земные поклоны и молил Пресвятую Богородицу успокоить душу родственника или прежнего товарища своего в опасных трудах. Промышленники предавались воспоминаниям, и рассказы о знакомом покойнике, которого искусство и мужество высоко превозносились, надолго доставляли им печальное развлечение. Словом, все встречное было точь-в-точь, как рассказывал Хребтов Каютину. Наконец пришли они к небольшому проливу, за которым начинался остров Стодольный, и увидели на берегу его большую ладью. Велика была их радость, когда, осмотрев ее, они нашли, что с небольшими поправками она может быть употреблена в дело. И мачты, и реи, и руль, и дрек — все было цело. И даже канат растянут был по песчаной мели. Невдалеке от ладьи увидели они на возвышении небольшую избу, и страшное зрелище представилось им, когда они огляделись вокруг избы и внутри нее. Около избы лежали дротики от рогатин, оленьи рога, человеческий череп и кости. В сенях избы опрокинутый котел. В избе несколько железных котлов, вместо печки плитчатые кирпичи, оленьи шкуры. На самой середине избы два женских трупа, и подле них выделанная медвежья шкура, до половины съеденная. Один из людей Каютина, самоед Военпта, поступивший в его дружину именно за тем, чтобы поискать своих родственников, уже слишком год пропадавших на новой земле, отчаянно вскрикнул. И скоро Каютин узнал историю трупов, страшную и безобразно оригинальную. Один близкий Военте некрещенный самоед в молодости был необыкновенно счастлив в промыслах, чтоб отблагодарить идолов, которым приписывал свое счастье, он дал обет зимовать на новой земле и сдержал его. При нем был, между прочим, сын его, Мавей. Когда отец умер, а у Мавея промыслы пошли плохо, сын, по примеру отца, дал такой же обет. И полтора года тому назад со всем своим семейством, женой, сыном, его женой и дочерью, Мавей отправился в ладье на новую землю. С тех пор Военпта ничего не знал о несчастных своих родственниках, которых нашел теперь погибшими столь страшным образом. Он отличил трупы все, кроме Мавея, и заключил, что, видно, Мавей погиб на промысле диких оленей, ибо и ружья его не нашлось. Несмотря на нестерпимое зловоние, Военпта предал земле тела несчастных своих родственников. Обрадованные находкой, промышленники наши в тот же день принялись чинить ладью, и в несколько дней она была готова. Они уже собирались выйти в море, чтобы плыть в обратный путь, пока море представляло к тому какую-нибудь возможность, как вдруг в одно утро промышленник, поддерживавший костер и вооруженный зрительной трубой, уведомил своих товарищей, что видит ладью. Через час ладья стала, видимо, простым глазом, и промышленники узнали в ней запасную. Они кинулись в лодки, чтобы скорее увидеться с товарищами, которым долго еще приходилось искать удобного подхода к берегу. Все повеселели. Одному Каютину сгрустнулось пуще прежнего. Ввиду собственного спасения, теперь несомненного, он вспомнил Хребтова, и страшная картина трагической гибели несчастного и любимого товарища живо представилась его воображению.